говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. Здравствуйте. И вот тема нашей программы. Госдума России сегодня рассматривает законопроект о защите детей от пропаганды нетрадиционных отношений. Задержаны пикетирующие здание Думы активисты. В Стамбуле полиция разгоняет демонстрантов. 13-й день слушаний по делу Киров-Леса против оппозиционера Алексея Навального. Одинцовский городской суд вынес решение по делу против активиста ФАР Вадима Коровина. Съезд Общероссийский народный фронт и перспективы будущего движения, а также интервью «Радио Свобода» с Гарри Каспаровым. Новости экономики и культуры – все это в программе «Время свободы» в течение следующих 50 минут. Возле Государственной Думы России, где сегодня во втором и третьем чтении рассматривается закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, были задержаны более 20 активистов ЛГБТ-движения. Они протестовали против принятия этого документа. Подробнее об акции и о законе рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
У стен Госдумы, где сегодня принимается так называемый антигейский закон, были задержаны активисты ЛГБТ-движения. Они уже не впервые проводят акцию под названием «День поцелуев». Одна из задержанных, журналист «Новой газеты» Елена Костюченко, в интервью «Радио Свобода» рассказала о том, как это происходило.
Мы сегодня вышли в Госдуму, нас было больше 30 человек. Мы не держали плакатов, целовали, обнимали друг друга, часть людей вышла с цветами. Мы просто хотели показать депутатам, что даже их власть, да, даже Государственная Дума не может делать невидимыми геев, лесбиянок, трансгендеров, бисексуалов, гетеросексуалов, которые солидарны с нами. Они не могут заставить нас прятаться. Полиция первое время вела себя более-менее адекватно, то есть они организовали цепь и не пропускали к нам прорывающихся редких гомофобов, но через некоторое время, ну, через 15, им пришло, видимо, распоряжение нас всех задерживать, и нас всех довольно жестко, грубо доволокли до одного автозака, и всех туда утрамбовали. Сегодня была абсолютно мирная акция. Мы не исповедуем насилие, да, мы не пришли в Госдуме с коктейлями Молотова и там, я не знаю, с гранатами, мы пришли целоваться. При этом весь автозак был забит исключительно ЛГБТ-активистами, это мужчины, женщины, одна несовершеннолетняя девочка, вот прекрасные совершенно ребята, которые вот сейчас сидят и ждут решения полиции, потому что полиция пока, видимо, тоже как-то не определилась с тем, за что нас привлекать.
Еще до того, как свою акцию начали проводить активисты ЛГБТ-движения, возле здания Госдумы появились сторонники принимаемого закона. Однако, по словам очевидцев, несмотря на агрессивное поведение, почти никто из них задержан не был. Единственного человека, помещенного в автозак вместе с протестующими, полиция довольно быстро отпустила, сказала журналист «Новой газеты» Елена Костюченко.
Из людей, которые нападали на нас, бросали яйца, пытались бить, там кидались крапивой, там скандировали какие-то омерзительные кричалки, не был задержан никто, за исключением одного человека. Этот человек на позапрошлом дне поцелуя сломал нашему активисту нос. И мы очень обрадовались, что мы оказались в одном автозаке, потому что это реальная возможность его привлечь к ответственности. Но когда сотрудники полиции разобрались, что мы на него намерены писать заявление, они вывели его из автозака и отпустили. По счастливой случайности рядом была Мария Баронова, и она не дала им отпустить его так просто. Но вот сейчас вот буквально она сообщила в Твиттере, что они его выпустили все равно. И когда она пошла за ними и попыталась им объяснить, что они не могут пускать человека, на которого возбуждено уголовное дело, да, просто без какой-то проверки, без допроса, без ничего, к ней подбежал мужчина, который ударил его в живот, и когда люди, ну, просто прохожие кинулись ее защищать, полиция стала удерживать прохожих. И это абсолютное зазеркалье.
Первое чтение закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений прошел еще в январе. Сегодня он рассматривается сразу в двух чтениях, во втором и финальном третьем. К ним подготовлена обновленная редакция документа с учетом замечаний. Термин «гомосексуализм», для которого в российском законодательстве не существует определения, заменен в новой редакции на нетрадиционные сексуальные отношения. Если закон будет принят, то в соответствии с его положениями пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди детей и подростков, а именно распространение информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, будет наказываться штрафами от 4000 до 1 миллиона рублей. Закон предусматривает наказание и для иностранных граждан. Их будут штрафовать так же, как и россиян – Кроме того, возможен арест иностранцев на 15 суток с последующим выдворением за пределы страны. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Ленинском районном суде Кирова завершился 13-й день слушаний по делу против оппозиционера Алексея Навального. По версии следствия, во время работы советником губернатора Кировской области в 2009 году Навальный вступил в сговор с директором Вятской лесной компании Петром Офицеровым и гендиректором Кировлеса Вячеславом Ополевым и организовал таким образом хищение более 10 тысяч кубометров леса. Навальному грозит до 10 лет колонии. Екатерина Лушникова, корреспондент Радио Свобода в Кирове, следит за ходом заседания. Екатерина, здравствуйте, расскажите нам подробнее.
Добрый день. Сегодняшний день заседания действительно 13-й, но он не был несчастливым, скорее он был бурным. Состоялась причем не одна полемика между адвокатом Светланой Давыдовой и судьей. Разбиралась в частности возможность чтения на суде обвинительного приговора Вячеславу Ополеву. А затем рассматривалась возможность допроса обвиняемых прокурорами. Именно на этой стадии, вот именно относительно этой стадии разгорелась достаточно бурная полемика. И на этом закончилось сегодняшнее заседание. Но немножко не так, как рассчитывали, наверное, адвокаты и обвиняемые. Дело в том, что Навальный 13 июня, день, на который изначально был назначен процесс, следующий день заседания, занят на другом процессе, так как на него заведено уже 6 уголовных дел. Но несмотря на представленные справки, Алексею Навальному его защитникам судья не разрешил перенести день слушаний. И вот сейчас они обращаются с жалобой к главе Ленинского суда с просьбой перенести все-таки день заседания, если не ошибаюсь, на 17 июня.
Екатерина, расскажите про ходатайство вновь защиты Навального. Любопытный момент, это вновь всплыли несуществующие адреса. Раньше всплывали в основном фамилии понятых, которые не были. Расскажите подробнее.
Да, действительно, адреса понятых указаны разные. Улица Юнатов и еще одна улица, я сейчас не припомню. И как выяснили, защитники таких адресов не существует в Москве. Тем не менее, судья Блинов счел, что это несущественный момент, и результаты прослушки, которая была тайным образом записана сотрудниками ФСБ, будут использоваться в качестве доказательств.
Сторонники Алексея Навального вышли перед началом суда на пикет, я так понимаю, на какую-то акцию, и были задержаны, как вы нам уже говорили в программе «Свобода в полдень». Расскажите подробнее, пожалуйста.
Да, сегодня, как обычно, был изъят плакат «Путин вор». Насчет сегодняшних задержаний, вот я, к сожалению, не в курсе, наверное, я была в зале суда вчера, состоялись задержания, тоже с плакатом такого, как посчитала полиция, провокационного содержания. Судья Блинов, имей совесть, что-то такое, побойся Божьего суда.
Спасибо, Екатерина. Корреспондент Радио Свобода в Кирове Екатерина Лушникова следит за ходом заседания по делу Киров-Лес против оппозиционера Алексея Навального. И напомню, Навальному грозит до 10 лет лишения свободы. Сегодня в Москве открылся учредительный съезд Общероссийского народного фронта. Движение, созданное 2 года назад по инициативе президента России Владимира Путина, до сих пор не было зарегистрировано. Несмотря на это, в его состав вошли тысячи организаций, включая партию «Единая Россия». На съезде, который продолжится в среду, будет принято решение о преобразовании фронта в общественное движение. Его лидером, как надеются члены фронта, останется президент Владимир Путин. О том, какие цели ставит собой преобразование ОНФ в общественное движение и каковы его перспективы, расскажет корреспондент Радио Свободы Наталья Джампаладова. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. В работе учредительного съезда, который открылся 11 июня в Московском центральном выставочном зале «Манеж», принимают участие около 1500 человек. На съезде Общероссийский народный фронт должен принять программные документы, устав, а также избрать руководящие органы. Лидером Народного фронта, вероятнее всего, будет избран Владимир Путин, по инициативе которого ОНФ был создан летом 2011 года. Также будут избраны 3 сопредседателя фронта. По данным средств массовой информации, ими могут стать кинорежиссер Станислав Говорухин, возглавлявший предвыборный штаб Владимира Путина в прошлом году, вице-спикер Госдумы, депутат от «Единой России» Людмила Швецова, депутат Госдумы от ОНФ Ольга Тимофеева, сопредседатель организации «Деловая Россия» Александр Галушко или ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров. Учредителями ОНФ станут около 500 участников съезда, и, по словам Вячеслава Лысакова, который входил в оргкомитет по подготовке к съезду, эти учредители будут простыми людьми. Член ОНФ, социолог Ольга Краштановская, полагает, что Народный фронт должен объединять людей, профессионалов в своей сфере, и таким образом он может повлиять на ценности общества.
Там сейчас люди такие подобрались в ОНФ. Действительно, очень интересные, малоизвестные, то есть они не звезды, не селебрити телевизионные, но они высокие профессионалы в своих сферах, в своих отраслях. И мне кажется, что если в обществе делается ставка на таких людей, то потихоньку опять возникает уважение к труду, а не к звездности, не гламур и не культ образования, который никак не привязан ни к экономике, ни к нуждам экономики, ни к профессиональному росту людей. Это, мне кажется, самое важное, в чем нуждается сейчас Россия. Чтобы профессия стала основой карьерной траектории, развития, саморазвития личности. Если это произойдет, тогда у нас опять восстановится уважение к труду, к людям труда, профессионалам, тогда профессионалы и наверх поднимутся, и в органы власти, и так далее.
Общероссийский народный фронт призван консолидировать усилия общества на решении глобальных проблем и задач, поясняла цели фронта вице-спикер Госдумы Людмила Швецова. По ее словам, организация будет заниматься общественной экспертизой и общественным контролем. Ольга Краштановская поясняет, что перед ОНФ сейчас не стоят политические задачи. Организация партии не станет, хотя такое развитие событий предрекают некоторые эксперты.
Пока задача эта не ставится, хотя, конечно, для России это очень интересная вещь. Если возникнет вторая сильная партия власти и сформируется какое-то подобие двухпартийной системы, это было бы, конечно, очень интересной перспективой для России. Но сейчас пока движение намеренно не хотят политизировать, потому что любая политизированность, любая идеологическая определенность, она сужает сразу резко круг людей, которые за нее выступают. Кто-то поддерживает эту идеологию, кто-то категорически против этой идеологии. И любая партия становится гомогенной внутри себя, но отсекает значительную часть людей. Здесь этого не происходит. То есть уважение к профессионалам, оно есть у людей вне зависимости от их политических убеждений. И на этом пока строится широкая поддержка. Перспективы такие, что на выборах будущих, при том, что будет изменена система и возникнут опять одномандатные округа, то, что люди от ОНФ будут побеждать в одномандатных округах. Если будет смешанная система, они могут претендовать на почти половину состава парламента именно за счет одномандатников.
Говорила Ольга Краштановская. Во время учредительного съезда представителям ОНФ необходимо также решить вопрос о форме членства в организации. Будет ли она коллективной или же индивидуальной? Ранее в состав Общероссийского народного фронта вошли тысячи организаций, включая «Единую Россию». Во время учредительного съезда уже принято решение переименовать движение. Теперь оно будет называться следующим образом. «Общероссийское народное движение «Народный фронт за Россию». Обозреватель издания МК Александр Минкин не верит в то, что люди, вступившие в ОНФ, действительно разделяют идеологию нынешней власти.
Значит, это все абсолютная калька, шаблон любого тоталитарного безумия. Потому что кого они могут этим обмануть? Может быть, в 30-е годы 20 века на волне энтузиазма после революционного еще верили, что вот выше всех, быстрее всех и так далее, и так далее. Но сейчас мне сложно поверить, хочется немедленно опросить людей, то есть не опираться на свои представления, а спросить людей, вы верите вот в это? Или вам очевидно вся эта фальшь и вся эта лицемерие и вся эта глупость? Потому что этот рабочий, который стоит у станка и вдруг говорит, вот мы сейчас, ну, Уралвагонзавод или Ярославдизельзавод. Ну, какая разница? Как мать говорю, как женщина, требую их к ответу. Они вот это говорят, потому что им сказали, их попросили, их выбрали для этого. Но эти люди не пойдут защищать эту власть. Это ясно и ежу. Они не идейные сторонники власти. Они пешки, которых вот можно поставить к микрофону, и пешка скажет, что велят. Вот они вышли, отбарабанили, и что дальше? Значит, это все фуфло. А фуфло в переводе на интеллигентный язык – это фальшивка, подделка.
Это было мнение Александра Минкина. По мнению политолога Андрея Пиантковского, Общероссийский народный фронт в той или иной форме в итоге станет политической силой и составит конкуренцию «Единой России».
Это возникло, как сказал однажды вице-премьер Рогозин, немножко по-другому, как личный спецназ Владимира Владимировича Путина. В такой организации он и останется. Никакого реальной конкуренции Медведев ему не откажется представить. Он использовал эту организацию на Путин уже на парламентских выборах. Как известно, треть депутатов «Единой России» она была рекомендована Общенародным фронтом. Судя по той риторике, которая строится вокруг обеих организаций, бренд «Единой России» считается уже утратившим такую привлекательность. Сочетание партии жуликов воров очень крепко к ней оказалось приписано. Поэтому, да вообще, в силу такой усталости лет 13, единство, Единая Россия, смена бренда очевидна. И не только сама в себе, но и в связи с сменой идеологических ориентиров. Судя по тем материалам, которые просочились, будет говориться о евразийстве, о традиционных ценностях, о суверенности, но уже не о демократии. Этот бренд будет такого явно консервативного, традиционного, такого архаического характера, что соответствует новому курсу Путина. Я почти уверен, что к следующим парламентским президентским выборам этот бренд будет доминирующим.
Считает политолог Андрей Пиантковский. Учредительный съезд ОНФ продолжится в Москве в среду 12 июня. Как ожидается, его посетит в этот день Владимир Путин.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Ну и в продолжении темы Сергей Гогин, корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске, спрашивал жителей этого города, видите ли вы разницу между Общероссийским народным фронтом и партией «Единая Россия».
Конечно, я вижу существенную разницу, потому что партию «Единая Россия» возглавляет теперь у нас Дмитрий Медведев, а Общероссийский народный фронт Владимир Владимирович Путин. Когда-то «Единая Россия» была проектом Путина, но он от нее отказался. Теперь он создает новый продукт. Ну, а что делают со старыми продуктами, нам известно. Их выбрасывают на помойку.
Ну, какая разница? Не понимаю и не воспринимаю эти партии. Смысл в них?
Я не понимаю, что это такое.
Абсолютно никакой разницы. Потому что одни и те же лица. У меня слово «партийцы» сразу напоминает известную репризу Стоянова с Олейниковым про патрициев и остальных. Нет доверия ни к одной партии уже.
Может быть, доверие к фронту?
К фронту, да. То есть на войну нас позывают? Нет, я не хочу воевать.
Принципиальной разницы нет. Но, тем не менее, я считаю, что Народный фронт, он как-то не совсем еще оторвался от народа. По крайней мере, заявляет. Вот программа его. Что дальше будет, посмотрим. Но я считаю, что он более близок к людям, выражает более их интересы, чем партия «Единая Россия».
Вы к тому, что партия «Единая Россия» все-таки уже оторвалась от народа?
Конечно, конечно.
По-моему, разницы никакой. Общероссийский народный фронт – это ширма «Единой России», которая терпит поражение уже не первый год и старается любыми способами удержаться у власти.
Почти что нет, потому что они направлены оба против человека труда.
Но фронт-то народный.
Фронт, он против кого-то. Против кого фронт? Против нас. За квартиру поднимают цены, хлеб дорожает, продукты дорожают, одежда дорожает. За детей в лагерь 2000 надо платить. Это разве жизнь? Вот вам фронт, весь фронт.
В принципе, наверное, нет. Потому что они вроде подшефные друг другу организации.
А что вы такое объясните? Мы даже не поняли вашего вопроса. Что это такое вообще? Ну и чего они делают, вот эта вот ваша партия народная? Я, например, не вижу никакой разницы. Мне от этого ни тепло, ни жарко. Я понимаю, когда вот пенсионерам деньги добавлять, я вот, да. А все остальное меня вообще не интересует.
Наверное, есть разница. Ну, наверное, стремление чего-то достичь.
И у кого стремление больше?
Я думаю, Народный фронт. Во-первых, это новое движение. А новое движение нас сюда вызвало чем-то необходимым. А дальше жизнь покажет.
А вас название «фронт» не смущает?
А у нас всегда были фронты. Всегда были противодействия, всегда были противоборства. Поэтому нормальное слово.
А это фронт против кого?
Не против, а за, раз он народный.
Какая разница, если народ как жил, так и живет плохо. Хоть фронт, хоть Россия, одна болтология.
И вообще, откровенно говоря, у нас политическая жизнь, хотя, может быть, и бурная в некоторых аспектах, но так вообще однообразная. Поэтому все эти партии, они мне кажется, в основном выращенная искусственно, что ли, вот. И такой политической системы, вот, настоящей, как говорится, которая была предназначена для политической борьбы настоящей, у нас ее нет.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. Видите ли вы разницу между Общероссийским народным фронтом и партией «Единая Россия»? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Одинцовский городской суд вынес решение по делу активиста Федерации автовладельцев России Вадима Коровина. И рядом со мной в студии корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова, которая и выясняла подробности. Любовь, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Суд над Вадимом Коровиным продолжался около 5 часов. Его приговорили к 10 суткам ареста, куда и отправили под конвоем сразу после заседания. Адвокат Коровина Сергей Бадамшин назвал решение Одинцовского суда незаконным и необоснованным и заявил, что защита активиста обжалует его в ближайшее время. Мне удалось поговорить с Вадимом Коровиным в перерыве судебного заседания. Тогда он еще был доступен для прессы, и он, в общем, был готов к такому повороту событий и ожидал, что его привлекут к административному аресту, и также он напомнил о перспективах своего уголовного преследования.
То есть он, может быть, закончится арестом там до 15 суток. Уголовное дело никуда не делось, оно возбуждено, и следствие идет. И мы должны, если все нормально, если я останусь на свободе, то со следователем мы должны будем завтра или послезавтра увидеться. Пока, вот до сего момента, компетентность судьи не вызывает сомнений.
Ну вот в Твиттере вы с некоторой иронией пишете о том, что ваши товарищи и адвокаты делают ставки на то, как кончится этот процесс для вас. Может быть, расскажете о том, какие версии выдвигаются и что вы сами по этому поводу думаете?
От штрафа до 15 суток, все что угодно может быть. Я не сильно верю в оправдательное решение. В данном случае это не приговор, это решение суда, потому что административное дело. Но все может быть.
Сообщалось, что в рамках этого дела полиция почему-то проверяла ваш бизнес. Нет ли опасения, что сейчас начнут давить с этой стороны на вас?
Слушайте, вот внимание прессы, внимание общественности столь велико, что если сейчас действительно начнут проверять бизнес, то очень много упреков Колокольцеву посыпется в связи с его вчерашними заявлениями. Я не знаю, проверка начата, но мои адвокаты, соответственно, ведут переписку с органом проверяющим. То есть мы отвечаем им, требуем, чтобы все было законно, предоставить законные требования для оснований для проверки. В общем-то, будем надеяться, что все пойдет в рамках закона. То есть процессу мне непосредственно и тому, чтобы процесс шел в рамках закона, помогает общественное, широкое общественное внимание.
Это был Вадим Коровин, которого сегодня Одинцовский городской суд приговорил к 10 суткам административного ареста. Ну а журналисты до сих пор пытаются выяснить, кто же тот загадочный чиновник, чью машину сопровождения не пропустил Вадим Коровин. Версии выдвигаются разные. Издание New Times считает, что пассажиром VIP-машины мог быть глава МВД Владимир Колокольцев. Сам Коровин полагает, что не пропустил машину, сопровождавшую заместителя министра внутренних дел Виктора Кирьянова. Журналисты «Новой газеты» направили письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и спросили его, кто же сидел в этой машине с мигалкой. «Я не имею права дать вам ответ по запрашиваемой информации, хотя, наверное, и хотел бы это сделать», — таинственно ответил Колокольцев. Но напомню, что первый обыск у активиста Федерации автомобилистов России Вадима Коровина прошел утром 30 мая. После обыска Коровина отвезли на допрос, который продолжался весь день. 3 июня Одинцовский городской суд отказался заключать Коровина под стражу, ну а вот сегодня принял решение о его административном аресте. Ну и как будет дальше развиваться история Вадима Коровина, мы узнаем через 10 дней, когда закончится срок его ареста. Динара.
Спасибо. Корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган призвал участников антиправительственных акций мирно покинуть центральную площадь Стамбула Таксим. Он назвал волну протестов частью враждебного властям плана нанести ущерб международному авторитету Турции и экономике Турции. В Стамбуле полиция с помощью слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль вытеснила большинство демонстрантов с площади. Отдельные столкновения продолжаются. И подробнее расскажет корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева, с которой удалось связаться только что.
Я только что побывала на площади Таксим, на европейской части Стамбула, где находится штаб всего движения. Собственно говоря, это палаточный лагерь. И в последнее время дневали и ночевали демонстранты. Несколько сот человек находились постоянно там. То есть они спали, они ели, они готовили еду. Были разбиты палатки. Люди подходили, спрашивали, что вам нужно, приносили. Они танцевали по ночам, пытаясь согреться. Полиции не было. Полиция ушла по каким-то причинам, мне неизвестным, и им тоже. То есть их на какое-то время оставили в покое, и они возликовали, они кричали: «Площадь Таксим, это сердце новой Турции, я не Туркия». И сегодня полиция решила провести, очевидно, естественно, с подачи власти, операцию по зачистке площади. Операция началась в 7:40 утра. На площадь прибыли отряды полиции. Около часа назад на площади находились около 500-700 полицейских. Они оцепили площадь по всему периметру. Когда я пришла, было огромное количество иностранных журналистов. Все в масках, потому что полиция использовала до этого, во время первой атаки, которая началась там в районе 8 утра, использовала свежеточивый газ. И запах газа чувствовался везде. Значит, я тоже приобрела маску, значит, одела, как это полагается. На тот момент, как я уже говорила, такое наблюдалось затишье. Стояли полицейские, молодые ребята, 20-25 лет. Разговаривать с толпой они не разговаривали, но вели себя достаточно дружелюбно. Они не отталкивали ни журналистов, не было такого, чтобы они отнимали камеру. Этого не было. То есть полиция вела себя достаточно спокойно. И они ожидали какого-то команды сверху, очевидно. И потом, значит, из глубины площади показались демонстранты. В основном это были молодые ребята. Я не знаю, наверное, ученики лицея, студенты 20-27 лет, не больше. Было, правда, несколько и более взрослых людей, верующие, несколько девушек в мусульманских хиджабах, что меня очень удивило. Через 15-20 минут после того, как наблюдалось некоторое затишье, полицейские, видимо, получили команду к продолжению акции по зачистке площади. Появилась группа демонстрантов с различными флагами, а флаги были действительно разные, и красные, и желтые, и черные, то есть там были анархисты и представители молодежных течений, и группы курдов поехали вперед в машину с водометами. Все сразу журналисты одели респираторы. Действительно, на площади нечем дышать. Газ попадает в глаза, газ попадает в рот, начинает сжечь. И они пошли по направлению к группе демонстрантов, пытаясь их просто выдавить с площади, чтобы они ушли в какой-то из маленьких переулков, которые все стекаются на одну площадь, на центральную площадь Истикляль. И тут просто такая огромная струя газа была направлена абсолютно в толпу. И, вы знаете, там и журналисты были, там были и демонстранты, там были и простые люди, которые просто проходили через площадь. Мужчина лет 55 лет просто бежал, плакал и кричал: «Господи, я просто проходил через площадь». И мы побежали тоже вот в какой-то переулок. Был жуткий запах газа просто. Глаза щипало, невозможно было дышать. И, значит, все демонстранты, тоже часть группы демонстрантов ринулась за нами. Вы знаете, поразительная организация людей. Вы знаете, люди, которые бежали, и не было ни давки. Было какое-то вот человеколюбие по отношению друг к другу. Мужчина, который бежал сзади, он помогал девчонкам, молодым, и кричал только одно: «Будьте осторожнее, пожалуйста, будьте осторожнее, не упадите». Демонстранты настроены очень миролюбиво. Люди не имеют ни оружия, ничего. Но полиция, она применила и слезоточивый газ, и водометы. И у нескольких человек были сильные ожоги на руках, на ногах. Это пластиковые пули, которые полицейские использовали в ходе атак. Это все еще продолжится. Люди передохнут, люди вымоют глаза водой и, не знаю, оденут снова маски. Они придут снова, они не оставят эту площадь просто так.
Корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева о ситуации в Стамбуле. Вы слушаете программу «Время свободы». На прошлой неделе российский оппозиционный деятель, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, заявил, что пока останется за пределами России. Он объяснил это вниманием к его деятельности российских правоохранительных органов, которые, по мнению Каспарова, могут попытаться ограничить его свободу передвижения. На пресс-конференции в Женеве неделю назад Каспаров сказал, цитата: «Я продолжал ездить туда и обратно до конца февраля, когда стало очевидно, что я могу оказаться частью продолжающегося расследования деятельности
деятельности политических активистов. Сейчас у меня серьезные сомнения, что если я вернусь в Россию, я смогу потом уехать оттуда, поэтому пока я воздержусь от поездок в Россию». Конец цитаты. Каспаров заявил, что, оставаясь на Западе, будет вести общественную кампанию за принятие в различных странах законов, аналогичных американскому акту Магнитского, который вводит санкции в отношении российских официальных лиц, причастных к тяжелым нарушениям прав человека. В интервью Валентину Барышникову Гарри Каспаров рассказал о том, как видит перспективы своей деятельности.
Вы собираетесь вести за пределами России кампанию по принятию закона Магнитского в разных странах. Вы публичная фигура, и понятно, что речь идет об общественной кампании, то есть вы будете воздействовать на общественное мнение. При этом власти многих стран неохотно идут на ухудшение отношений с Россией с прагматических соображений. Как вы думаете, общественная давление способно заставить власти таких стран изменить позицию и ужесточить политику в отношении Москвы?
Если что-то их может заставить изменить позицию, то это только общественное давление. Совершенно очевидно, что правительство любой страны, европейской, правительство США, конечно, в первую очередь беспокоены какими-то конкретными проблемами, там, политическими, геополитическими, естественно, проблемы собственного бизнеса, который очень часто имеет стратегические интересы в России. Путин хорошо понимает, как шантажировать их вот этими многочисленными интересами. Но общественное мнение – это та сила, в которой политикам свободного мира приходится считаться, потому что периодически люди приходят на избирательные участки и голосуют. И поэтому создание правильной такой атмосферы, которой по политикам будет очень трудно делать вид, что они не слышат этих требований, является, конечно, важнейшим, если не сказать, может быть, единственным условием для того, чтобы закон Магнитского, аналогичный тому, который принят в США, имел шанс на прохождение в Европе.
У вас есть ощущение, что ваш голос слышен в этой общественной кампании или голос других людей, которые ведут подобную кампанию с призывом принять санкции в отношении российских официальных лиц?
Безусловно, мой голос слышен, как и голос многих моих коллег. Другое дело, что совершенно бешеная активность путинских лоббистов и их многочисленных сторонников в Европе и в Америке показывают все-таки громче. Но, тем не менее, на мой взгляд, ситуация постепенно меняется. Слишком очевидно становится диктаторская сущность путинского режима. Я полагаю, что все-таки в течение ближайшего года есть серьезные основания надеяться на то, что одна европейская страна или группа европейских стран все-таки могут всерьез взяться за продвижение закона Магнитского. Надо просто понимать, что прохождение закона Магнитского в США нанесло такой, может быть, психологический удар по путинскому режиму. Но по-настоящему интересы российской элиты, правящей, они, конечно, находятся в Европе. И поэтому вот эта бешеная сегодня активность, демонстративные угрозы, которые исходят из Кремля в отношении как Америки, так и Европы, в первую очередь направлены на то, чтобы запугать те европейские страны, которых политическая ситуация позволила принять этот закон буквально сегодня. Но вот эти угрозы и такое разнузненное поведение путинской России на международной арене, конечно, правительство этих стран сдерживает.
С Гарри Каспаровым беседовал мой коллега Валентин Барышников. В Санкт-Петербурге сегодня началась акция «День открытых дверей НКО». 33 независимые некоммерческие организации будут в эти дни, сегодня и завтра, в специальном режиме принимать всех желающих. «День открытых дверей» задумывался как своего рода ответ на вал критики, обрушившейся в последние месяцы на НКО. Участники акции надеются, что им удастся привлечь внимание людей, которые пока не знакомы с работой некоммерческого сектора, и повысить уровень доверия к себе общества. Ольга Курачева расспросила о подробностях Дня открытых дверей НКО директора по работе с государством Петербургской благотворительной общественной организации «Перспективы» Светлану Мамонову, которая курирует информационное обеспечение этой акции.
Каждая организация представила этот день по-разному, но всех объединяет одно. Каждая организация открыла двери для своих потенциальных клиентов или просто горожан, которые ежедневно так или иначе проходят мимо двери организации, не приходит в голову заглянуть и посмотреть, что это за организация, чем она занимается. Возможно, через праздник мы как-то больше смотивируем горожан интересоваться нашим сектором. Например, благотворительный фонд «Адвита» организует в этот день прием посетителей в своем офисе. Любой желающий может прийти, зайти в организацию, и офисные сотрудники в обычном режиме встретят его
и расскажет о деятельности фонда. И также в организации в Адвите предусмотрено вручение сувениров, буклетов. Конечно, этот день будет выделяться из обычных будней организации. Тем не менее, никаких праздничных мероприятий особенных эта организация, например, не показывает. С другой стороны, мироорганизация Хесед Авраам, это еврейский благотворительный центр, приготовил программу необычную. В рамках этого дня у них предусмотрены открытые лекции для посетителей, мастер-класс. Они собираются показать фильм о жизни Хесада. К вечеру у них будет организован своеобразный джаз-клуб. Там будет музыкальное представление. В нашей организации, Санкт-Петербургской благотворительной организации «Перспективы», которая помогает детям и взрослым с тяжелыми нарушениями развития и умственной отсталостью, мы приглашаем всех в наш центр дневного пребывания для молодых людей с инвалидностью. Понятно, что в обычный день у нас двери не буквально закрыты, тем не менее мы принимаем туда только наших подопечных. В этот же день любой желающий, проходящий по улице, решивший заглянуть к нам, естественно, для этих людей предусмотрена особая программа общения. Мы будем показывать экскурсию по нашему центру и, кроме того, рассказывать обо всей деятельности организации. Без отрыва от обычной деятельности по сопровождению центром людей с инвалидностью.
Вы ожидаете какого-то всплеска внимания жителей города к НКО в эти дни?
Мы рассчитываем, что горожане заметят, так скажем, нашу акцию, придут к нам, и что-то в их сознании в отношении коммерческого сектора изменится, они станут больше доверять нам. И, конечно, эта акция задумывалась как некий ответ обратному пиару, который мы видели в последнее время в отношении некоммерческих организаций с некой негативной окраской. Это и попытка изменить отношение в обществе к НКО, к этой аббревиатуре. Я бы хотела еще сказать, что одним из таких уникальных мероприятий Дня открытых дверей стал проект, который называется «История клиентов НКО». В 15-20-секундных роликах клиенты некоммерческих организаций, которые присоединились к нашей акции, буквально в 4-5 предложений попытались сказать, как им помогла та общественная организация, в которую они обращались. Принципиально в этих роликах не будет звучать название ни одной некоммерческой организации, а просто общественной организации. Завершаются эти ролики одной фразой «Мне или нам помогли в НКО». И мы уже выложили эти ролики в Ютубе. И считаем, что это такая очень важная для нас опора этого дня, потому что мы не сами говорим о себе, о пользе, которую мы приносим горожанам, важности нашего сектора. А за нас говорят те, кому мы оказываем эту помощь, наши клиенты.
Участвуют ли в этом Дне открытых дверей некоммерческие организации, к которым приходили с прокурорскими проверками или которые уже судят по закону об иностранных агентах, например?
Конечно, я могу назвать некоторые из них. В частности, к нам присоединилась Белона. Ну, на самом деле, к нашей организации, Санкт-Петербургской организации «Перспективы», которая помогает людям с инвалидностью, тоже приходила прокурорская проверка. В настоящий момент она продолжается. Потом организация «Каритас» также присоединилась к нашей акции. Ее также проверяли. И тогда Центр развития некоммерческих организаций.
Кто является основным организатором вот этого Дня открытых дверей?
У нас нет основного организатора Дня открытых дверей. Тем он еще более интересен. Это коллективная организация Дня открытых дверей, потому что нет единого организатора, единого человека, который инициировал, который все организует и отвечает за весь процесс. Каждая организация, принявшая участие в этой акции, свою какую-то роль выполняет, и все наши решения, планы и предложения мы все коллективно обсуждаем.
С одной из руководительниц Петербургской благотворительной организации «Перспективы» Светланой Мамоновой беседовала Ольга Курачева. Продолжаем программу «Время свободы». Все более очевидное угасание «Газпрома» может привести к падению Владимира Путина. С таким прогнозом выступил бывший советник российского и других восточноевропейских правительств Андерс Аслунд. В своем комментарии, написанном для информационного агентства Bloomberg, Аслунд анализирует деятельность «Газпрома» и приходит к выводу о том, что это потрясающий образец плохого управления крупной компанией. По его оценкам, проблемы «Газпрома» могут обернуться падением доходов в государственный бюджет и сорвать экономические планы Кремля. Подробнее Юрий Жигалкин.
Поведение «Газпрома» в интерпретации Андерса Аслунда, сотрудника престижного Вашингтонского института имени Питерсона, граничит с абсурдом. Как он пишет, за последние десятилетия руководство корпорации совершило все ошибки, которые можно было представить. Стратегические, тактические, технические, политические. Оно просмотрело революционные открытия в области сланцевой добычи газа и нефти, упустило из вида бум на рынке сжиженного газа и не уделило внимания росту китайского спроса на свою продукцию. Оно внушило враждебные чувства своим главным потребителям-европейцам, не понимая, что оно не может позволить себе демонстрировать слепую самоуверенность монополиста, действуя на рынках цивилизованных государств. Результат – европейские страны отказываются от контрактов с «Газпромом». Его доля поставок газа в Европейский Союз упала в 2011 году до 34% с 47% в 2003 году. Объемы экспорта снижаются на всех направлениях. «Газпром» не способен сбыть то, что он производит. И небольшой доли подобных просчетов было бы достаточно для западных акционеров, чтобы изгнать менеджмент компании. Однако, как пишет Аслунд, Владимир Путин отрицает наличие кризиса и выражает поддержку главе концерна Алексею Миллеру. Почему? Западный экономист не строит предположений, но приводит удивительные данные о сомнительных многомиллиардных тратах на различные инвестиционные проекты и цитирует анонимных московских аналитиков, утверждающих, что две трети из 40 миллиардов долларов, выделяемых ежегодно на инвестиции, уходят в частные карманы. До сих пор российским властям удавалось обеспечить финансирование государственных расходов. Но, как осторожно предполагает Аслунд, практика «Газпрома» и очень похожее поведение Роснефти может негативно отразиться на государственных доходах, что должно вызывать тревогу Владимира Путина. Может ли коррупция и антирыночная практика государственных энергетических компаний подорвать устои системы, созданной Владимиром Путиным? Мой собеседник Дэвид Саттер, американский публицист, сотрудник Гудзоновского института, бывший корреспондент Financial Times в Москве. Россией правит группа людей, для кого интересы страны не являются приоритетом. Именно в этом заключается проблема. Они настолько привыкли к тому, что именно они распоряжаются доходами от продажи природных ресурсов страны, что невозможно представить, что они способны изменить свои привычки. Помимо этого, они попросту не умеют жить по-другому. Это единственный известный им стиль жизни. И они приучили всю страну полагаться на коррупцию, на связи. Я думаю, что страна действительно может оказаться в кризисе, но Путин едва ли способен что-то сделать, если бы он даже захотел. Слишком поздно. Хочется сделать вывод, что общая, так сказать, причастность к коррупции россиян и спасает российскую власть в глазах большинства жителей страны. Все воруют. Чем дольше Владимир Путин находится у власти, тем больше будет расти недовольство, тем больше людей будут политически активны. Особенно это касается энергичной прослойки населения, которая хочет добиться чего-то, но обнаруживает, что для нее нет места на вершине успеха. Верхние эшелоны политической и экономической власти заняты окружением Путина, их приближенными, родственниками, детьми, теми, у кого есть связи наверху. Почему, как вы считаете, в таком случае у российской оппозиции есть явные проблемы в поиске союзников, силы, на которые бы могло опереться протестное движение? Потому что многие россияне, наученные прошлым, не верят оппозиции. Они слышат эти обещания борьбы с коррупцией с перестроечных времен. Те, кто стремится к власти, всегда обвиняют тех, кто находится у власти, а затем становятся жертвой коррупции. Так что россияне довольно циничны в этом отношении. На мой взгляд, коррупция может превратиться в один из решающих факторов политической жизни, если вопиющие факты коррупции будут разоблачены на фоне экономического кризиса. Это может стать для людей крайней чертой. Так считает американский публицист Дэвид Саттер.
С Дэвидом Саттером беседовал Юрий Жигалкин. Между тем, президент Владимир Путин озабочен падением темпов экономического роста. Об этом он заявил в понедельник на совещании в Кремле. В отличие от стран с нормальными рыночными экономиками, отмечают эксперты, стагнация в России сопровождается еще и достаточно высокой инфляцией. Подробнее расскажет Иван Трефилов.
Последние два месяца весны в России вновь был отмечен ускоряющийся рост потребительских цен. Если в течение первого квартала года инфляция в стране замедлялась с 1% в январе до 0,3% в марте, то в апреле она составила 0,5%, а в мае уже 0,7%. В целом, в годовом выражении, то есть по сравнению с маем минувшего года, потребительские цены выросли на 7,4%. Это значительно выше официального прогноза правительства на текущий год, установленного в пределах от 5 до 6%. Директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев видит несколько причин такого инфляционного всплеска. Среди них он называет рост транспортных тарифов, а также повышение цен на отдельные продовольственные товары. Кроме того, по словам Игоря Николаева, на ситуацию негативно влияет и ожидание индексации тарифов естественных монополий. Очевидно, что высокая инфляция в апреле и в мае стала для российских властей неприятным сюрпризом. Причем, как отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, это произошло вопреки усилиям Центрального банка, ограничивающего приток денег в экономику с помощью относительно высоких процентных ставок.
И в апреле, и в мае, в общем-то, тот факт, что инфляция сохраняется высокой, стал такой неприятной неожиданностью, но в значительной степени это связано с тарифной инфляцией и с инфляцией цен на продовольственную продукцию. То есть это больше вопрос динамики, ну, глобальных цен и, значит, динамики внутренних цен на услуги. В частности, я предполагаю, что повышение стоимости транспорта, да, могло сказаться. То есть это больше инфляция издержек, нежели монетарная инфляция.
Ускорение темпов роста потребительских цен в России происходит на фоне все более явного торможения национальной экономики. В апреле Министерство экономического развития уже понизило прогноз темпов роста ВВП в нынешнем году с 3,6% до 2,4%. Почему российская экономическая стагнация сопровождается высокой инфляцией, в отличие от развитых стран, где замедление деловой активности, наоборот, приводит к снижению потребительских цен? Игорь Николаев продолжает.
Россия все-таки уникальная страна и в этом смысле. Просто это свидетельствует о том, что мы институционально не совсем развитая рыночная экономика. Рыночная экономика, она у нас, конечно, есть. Но она такая кривая, косая. Вот эта кривизна в том числе вылезает в то, что когда темпы экономического роста падают, чтобы компенсировать недополученные доходы, вот как было бы в условиях высокой конкуренции, производители не снижают цены, они наоборот повышают эти цены. Вот и получается, что при падающих объемах производства мы имеем ускоренный рост цен.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой. Она подтверждает, что действия российских производителей в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры далеко не всегда соответствуют рыночным законам.
Это связано с уровнем конкуренции в экономике, потому что когда экономика замедляется, собственно, механизм, да, влияния на инфляцию связан с тем, что производители начинают конкурировать за снижающийся спрос, снижают цены, становятся более эффективными, жертвуют своей маржой. В России, поскольку структура экономики не очень конкурентная, к сожалению, мы действительно видим ситуацию, когда реальный сектор в целом, да, я не говорю про отдельные компании, но реальный сектор в целом находит возможности перекладывать изменения или сохраняющийся уровень издержек на конечных потребителей.
Таким образом, на сегодняшний день Россия одновременно сталкивается с двумя основными проблемами – стагнацией экономического роста и ускоряющейся инфляцией. Эту, нехарактерную для развитых рыночных экономик ситуацию, эксперты называют стагфляцией. Директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев видит в ней серьезную угрозу всей экономике страны.
Стагфляция – это неприятная вещь. Она, конечно, дестимулирует предпринимательскую активность, дестимулирует инвестиционную активность. То есть рост цен сам по себе очень мощный фактор, который еще больше тормозит экономическую активность. Эта ситуация грозит тем, что мы действительно уверенно движемся к нулевым темпам роста к концу года. И я думаю, что вероятность этого достаточно велика. Вот главная угроза – рецессия.
Министерство экономического развития России ожидает замедления инфляции в июне, а Центральный банк прогнозирует распространение этой тенденции на всю вторую половину года. Однако не все эксперты относятся к этим прогнозам с доверием. Если Наталья Орлова готова согласиться с тем, что в следующие месяцы Россию не ждет какая-либо большая инфляционная угроза, то Игорь Николаев придерживается иного мнения. По его оценкам, темпы роста потребительских цен в стране в текущем году составят от 8 до 9%. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
В завершении программы «Время свободы» после Лондона и Вашингтона в Москву в Музей изобразительных искусств привезли выставку «Прерафаэлиты. Викторианский авангард». Это важное культурное событие, поскольку произведений художников братства прерафаэлита в российских музеях нет. И даже на временной выставке их отдельные работы попадают чрезвычайно редко. Лилия Пальвелева продолжит.
Выставка начинается с Мадонны Боттичелли из собрания Музея изобразительных искусств, то есть с картины одного из тех самых живописцев 15-го столетия, на которых в веке 19-м равнялись молодые английские художники, считавшие, что подлинное искусство существовало только до появления Рафаэля. Главное сходство прерафаэлитов со старыми мастерами в выборе типажей, где если кого-то и одолевают сильные страсти, то об этом можно лишь догадаться. Статичность, глубокий покой, затаённое страдание, смерть, похожая на сон, и сон, напоминающий смерть – вот главные внешние приметы. Сострадать и сопереживать героям мешают чистые звонкие краски и буйство природы. Прерафаэлиты слишком декоративны. Тут в первую очередь следует упомянуть едва ли не самую известную эталонную картину прерафаэлитов «Офелию» Джона Эверетта Миллиса. Первое авангардное движение Великобритании принято считать предтечей Арнуво, которому сполна отдали дань в России. Но почему же произведений прерафаэлитов нет в российских собраниях? Вот версия директора Музея изобразительных искусств Ирины Антоновой.
Так случилось, что вот эта островная такая культура, в общем, они не распространялись широко, не поступали в коллекции. На каком-то этапе они были достаточно замкнуты, к ним не было интереса. И поэтому, в общем, в коллекциях многих европейских музеев или нет прерафаэлитов совсем, или они присутствуют только отдельными примерами.
Были и другие причины, считает куратор выставки прерафаэлитов с российской стороны Анна Познанская.
Очень испортила нам жизнь русско-турецкая война, где на самом деле основное противостояние было между Россией и Британией. И, собственно, в середине 19 века, когда прерафаэлиты заявили о себе, у нас с Британией были очень сложные отношения. Мне кажется, только поэтому картины прерафаэлитов не приехали в Россию еще около 100 лет назад. И потом, уже на рубеже столетий, когда искусство прерафаэлитов было открыто нашими художниками, критиками и коллекционерами, то был очень большой ажиотаж, потому что стали переводить книжки, мир искусства и всякие известные журналы публиковали статьи, читались лекции. И как одна дама отметила в дневнике после очередной лекции, они так прекрасны, как обидно. Они явно очень замечательны, что мы так их никак не можем посмотреть на них. Как же они выглядят, потому что, как вы знаете, не было интернета, и с цветной печати было тоже плохо. И вот, наконец, спустя 100 лет с хвостиком впервые такая возможность увидеть эти картины. В галерее Тейт была очень масштабная выставка, целью которой было собрать очень много вещей из провинции, то есть все, что есть. Из провинции я имею в виду из более маленьких городов, чем Лондон, там Манчестер, Ливерпуль, Бирмингем, насколько их можно назвать провинцией, но из других мест. Эти музеи никогда в жизни не расстаются со своими вещами, потому что это практически, это их все, это лучшая часть их коллекции, они не любят их давать и вообще не вывозят практически никуда. Но, естественно, в Лондон, тоже, как я понимаю, с большим трудом и раз в жизни, они их дали. Но это буквально несколько вещей, которые к нам не приехали. Кроме всего прочего, в Лондоне был большой блок графики, фотографий, но мы решили сосредоточиться на живописи, потому что это действительно первая презентация. Мы даже взяли несколько работ, которых не было на лондонской выставке, просто по той причине, что их не показали в экспозиции, потому что там их знают все с детства. Это такие уже шедевры, знакомые с младенчеством. Но поскольку у нас их никто никогда не видел, то мы сочли для себя возможным включить именно такие вещи в первую очередь. Поэтому я хотела бы отметить, что наша выставка, очень высокого качества. И я вот честно как-то про себя считала, и я поняла, что вот, 5 картинок мне не хватало бы, которые были в галерее Тейт, и их нет у нас. Но, согласитесь, это не такой большой процент.
Полнокровная монографическая выставка прерафаэлитов – первая в России. Правда, в 2008 году их работы экспонировались в Третьяковке, но это был показ всего 14 вещей. Сейчас же их около 100. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Для вас ее вела Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».